приветствую в нашей студии Саида Исмагилова, муфти Духовного управления мусульман Украины. Добрый день.
Добрый день.
Несколько дней назад появилась информация, ее озвучил Игорь Козловский, о том, что в Донецке боевики ДНР опечатали мечеть, имама забрали на допрос, вместе с ним также несколько прихожан. Что на данный момент известно об этом случае?
На данный момент известно, что это произошло еще на прошлой неделе. После допроса имама и прихожан отпустили с подпиской о невыезде. Во время обыска была подкинута литература и мусульманские газеты украинскую мову, да, то есть на украинском языке. Инкриминируются какие-то абсолютно абсурдные обвинения в экстремизме. Мечеть закрыта и опечатана на неизвестный срок. И это необходимо рассматривать как новый виток репрессий против верующих на оккупированной территории Донбасса.
Вы сказали, подброшенные газеты на украинском языке. Это что, улика в связи с Украиной, вы имеете в виду, да?
Судя по всему, это будет представляться, но я вот смотрю, что пишут об этом в сепаратистских, да, СМИ, да, то есть тех средствах массовой информации, которые работают на так называемые самопровозглашенные республики. Действительно, вот религиозная мусульманская газета на украинском языке преподносится как какая-то улика.
А вот в самом так называемом МГБ ДНР заявили, что закрыли мечеть из-за того, что в ней якобы находятся экстремистские организации. Саид, вы сказали, что это произошло в прошлый четверг, однако в средства массовой информации поступили данные 2-3 дня назад. Почему с таким опозданием?
Я не знаю, почему даже все эти так называемые МГБ и прочие средства массовой информации террористов несколько дней молчали. Да, то есть они провели эти противоправные, абсолютно противозаконные действия, и как бы первыми должны были отвечать, за что они начали репрессии против мусульман на Донбассе. Вот, действительно, несколько дней молчали. Вот. С чем это связано, мне неизвестно пока на данный момент.
Что на данный момент известно об имаме, который был на допрос забран, и также прихожан?
Их отпустили с подпиской о невыезде.
Можем ли мы говорить сегодня о них?
У меня нету никакой информации, у нас нету связи. Ни с имамом, ни с мусульманами на Донбассе, после того, особенно как отключили мобильную связь украинских мобильных операторов, да, то все связи прервались, и сейчас у меня нет абсолютно никакой возможности связаться с ними и узнать, что же там происходит на самом деле, поэтому я ничего больше сказать не могу.
Но они на данный момент находятся на свободе.
Ну, по информации от Игоря Анатольевича Козловского, они находятся на свободе, но с подпиской о невыезде.
Давайте тогда поговорим шире о ситуации, в положении, в котором оказались мусульмане, мусульманская громада Донеччины и Луганщины после оккупации. Тут можно вспомнить о том, что по вашим данным, вы еще в 2012 году давали интервью, на Донбассе проживало от 30 до 70 тысяч мусульман. Если говорить о оккупированной территории, то о каком количестве прихожан идет речь?
Цифра значительно больше. На оккупированной территории до 200 тысяч мусульман проживало до начала войны. Определенная часть из них эмигрировала, то есть выехала с оккупированной территории. Мусульмане, турки, месхетинцы после начала войны уехали в Турцию, то есть правительство президента Турции забрало и переселило турков-месхетинцев. Вот, поэтому сейчас точное количество мусульман на оккупированных территориях сказать очень сложно, практически невозможно, статистики никакой не ведется, но все равно это десятки тысяч человек.
Если говорить о мечетях, то до начала войны, 4 года назад, известно, что действовали как минимум две мечети в городе Донецке, также мечети в Макеевке, Снежном, Торезе и Шахтерске, это я говорю о городах, которые сейчас не контролируются Украиной, и также такие мечети в Луганской области, это Луганск, Алчевск, Свердловск, Стаханов, теперь Кадиевка. какова, что известно о деятельности данных мечетей? Попали ли они под репрессии или продолжают функционировать?
После активных боев осенью, зимой 2014 года, когда в Донецкую соборную мечеть попало несколько боеприпасов, она находилась в аварийном состоянии, она фактически не функционировала до конца прошлого, на начало этого года, то есть до конца 2017-го. Начало 2018 года она фактически не функционировала. И мечеть Аль-Амаль в Донецке — это было единственное культовое сооружение, да, в областном центре, ну, бывшем, скажем так, областном центре Донбасса, которая обеспечивала и обслуживала все религиозные потребности мусульман. 4 года эту мечеть никто не трогал, к ней не было абсолютно никаких претензий. Начиная с 2014 года за этой мечетью были закреплены наблюдатели от так называемого МГБ ДНР, которые присутствовали на всех молитвах и праздниках, и в публичных собраниях мусульман. Да? И фактически эта мечеть выполняла роль единственного мусульманского культового сооружения в Донецке. Понимаете, вот 4 года она обеспечивала все религиозные потребности мусульман от рождения ребенка до похорон и поминок. И поэтому, ну просто, это как снег на голову посреди лета, то, что вдруг эту мечеть, которая 4 года была вне политики, вне каких-то любых там движений, она занималась исключительно удовлетворением религиозных потребностей, потому что люди рождаются, люди умирают, у людей есть свои духовные потребности. Вот именно эта мечеть была единственным действующим и самым большим культовым сооружением на всей оккупированной территории Донбасса. Я имею в виду в данном случае Донецкую область. Вот.
То есть в других городах, где были мечети, они уже не действовали?
Не,
да?
Они действовали, но там общины поменьше. Вот. И, понятное дело, из Донецка никто не поедет, например, в Шахтерск или Снежное, чтобы там помолиться или провести там праздник. Да, все собирались именно в Донецк. Вот. И, понимаете, вот такая какая-то показательная абсолютно репрессия, да, против мечети, которой не было претензий 4 года подряд, да, она вызывает огромное количество вопросов. Кто за этим стоит? Кому это надо? Я думаю, в ближайшее время мы увидим, кто стоит за тем, что вот так вот была, ну, просто репрессирована мусульманская община, закрыта, опечатана мечеть, продолжается запугивание верующих, да. То есть за этим кто-то стоит, и мы скоро увидим, кто.
Вот здесь некоторая аналогия наблюдается. Мы знаем, что в Крыму задерживаются крымские татары и обвиняются в том, что они ведут экстремистскую деятельность. И вот на Донбассе такое нападение, нападки на мусульманскую громаду. Вы какие-то аналогии видите? И тоже так называемый МГБ ДНР обвиняет в каких-то экстремистских действиях.
Я вам скажу еще шире. Дело в том, что 2017-2018 годы стали, ну, просто какими-то, я не знаю, трагическими годами для мусульман Украины, потому что началась, ну, целая волна репрессий. Волна репрессий и насилий в Крыму над мусульманами. Вот сейчас мы видим продолжение вот на оккупированном Донбассе. Но что самое печальное, и в Украине тоже. И когда, например, происходит там обыск в мечети в Крыму или в Донецке, да, и туда подбрасывается, что там мусульмане обвиняются, мы понимаем, что там нету права, там нету закона, там нету свобод, там не соблюдаются права человека и права религиозных организаций. Но когда то же самое происходит в Киеве, в Житомире, в Сумах, здесь, в Украине, по той же абсолютно аналогичной схеме, когда приходят спецслужбы, подбрасывают что-то на этом, на основании этого обвиняют мусульман, то мусульмане с оккупированной территории спрашивают: а что у вас происходит в Киеве? Да, мы знаем, что вот недавно весной произошли обыски по подобной же схеме в Киеве, в Исламском культурном центре. И здесь просто напрашиваются аналогии, что это согласованная какая-то политика, когда ФСБ в Крыму просто репрессируют ежедневно мусульман, когда так называемое МГБ ДНР делает с мусульманами в Донбассе то же самое, и когда это же самое происходит в Киеве. Это что, какая-то международная политика, или это просто случайные обстоятельства?
Саид, ну, наверное, обратиться к МГБ ДНР нам трудно, но к нашим службам мы можем обратиться. Что они отвечают на это?
Наши службы ограничиваются дежурными отписками о том, что они действовали исключительно в рамках закона, поступила жалоба, они реагируют. оккупировали. Вот и все.
Но вы видите то, что некоторые признаки того, что это системно, если не только в Киеве. Да,
это абсолютно системно. Это абсолютно системно, и, к сожалению, в Украине тоже. Да, вот обыск, который состоялся в Киеве в Исламском культурном центре, он был третий. До этого был обыск в Сумах и в Житомире. И понимаете, одно дело, если бы мусульмане Украины действительно были бы в чем-то виноваты. Вот реально, совершили какие-то преступления, им инкриминировали что-то серьезное, да, но людей преследуют за свободу совести. И преследуют совершенно несправедливо, когда обыск и какое-то изъятие, какие-то аресты происходят не за конкретные правонарушения, а за то, что им что-то подкинули. Вот я принес с собой книжку «Крепость мусульманина». Вот это молитовник. Это довольно популярная книга среди мусульман. Это просто сборник молитв на все случаи жизни. От того, как человек проснулся, и до того, как человек молится и ложится спать. И эта книжка является запрещенной в России, ее подбрасывают во время обыска в Крыму, и ее вот подбросили во время обыска в Донецке. Понимаете, я вообще не понимаю, на основании чего преследуются за религиозную, средневековую, богословскую литературу, за молитвенник люди. Да, это конкретное нарушение прав на свободу совести. То есть, ну я знаю, почему, например, запрещено в России. Потому что в этой книжке есть молитва, с которой верующим рекомендовано обращаться, если они терпят какие-то репрессии от несправедливых правителей. Здесь есть специальная молитва, которая призывает покарание, божественное наказание, да, на несправедливых правителей. Именно на основании этого эта книга была запрещена в России.
Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины, в студии Громадського радіо в программе «Киев». Донбасс. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить 0800 750 490 бесплатно и с мобильных, и со стационарных. Саид, я думаю, что тема вот таких действий наших служб в отношении мусульман тоже достойна того, чтобы об этом говорить в эфире, но я предлагаю вот конкретно в этой программе вернуться к оккупированным территориям Донбасса и поговорить все-таки о ситуации там, на данный момент. Вы сказали о том, что главная соборная мечеть, она называется Ахаджами, да?
Да.
В Куйбышевском районе Донецка. Кстати говоря, ее строительство началось еще в 1994 году, и одним из меценатов строительства был Ахадь Брагин. Это тот человек, который, по сути, стоял у истоков финансово-промышленной группы. Позднее из этой группы вышел и Ринат Ахметов. Он был в 1995 году убит на стадионе «Шахтер» в Донецке. Так вот, вы сказали, что она не действовала несколько лет. Эта мечеть сейчас возобновила действие?
Да, она возобновила свою деятельность. Даже вот недавно прошедший Рамадан-Байрам, то есть праздничную молитву по случаю завершения поста в священный месяц Рамадан, проводилась именно в этой мечети.
А какова сейчас ситуация с мусульманством, с данной религией на оккупированных территориях? Ну вот мы знаем, что в 2014 году появился самопровозглашенный, да, муфтий, который ездил по общинам и заставлял их, скажем так, признать так его руководство. Какая сейчас ситуация? Кому подчинены и так дальше?
Ситуация сейчас, ну, плачевная, прямо скажем. Вот. Кроме того, что люди конкретно обнищали на оккупированных территориях, кроме того, что там нету никаких ни прав, ни свобод, по-прежнему тотальный страх. Вот. Насилие и противоправные действия могут произойти когда угодно, с кем угодно. Вот. И нету никакого фактически нормального правосудия, закона, да, ну то есть просто какая-то неконтролируемая, даже не серая, а черная зона. Вот. Мусульманские общины, они пытались как-то самостоятельно выжить и самоорганизоваться. Именно после того, как были разорваны отношения, фактически невозможно было поддерживать связи, нормальные духовные официальные связи с общинами на оккупированных территориях, а там были общины разных духовных управлений, вот, то общины начали самоорганизовываться, пытаться как-то выжить, как-то сосвободиться. сохранить свою религиозную деятельность, свою национальную культурную идентичность. И проводили мероприятия, пытались проводить какую-то благотворительную помощь для самых малообеспеченных и бедных слоев населения. Вот. Ну, то есть выживали как могли, образно говоря, выживали как могли. И, собственно, и продолжают это делать. Несколько раз пытались поднять вопрос в так называемых ДНР и ЛНР о перерегистрации вот, всех религиозных организаций по какому-то местному закону. Вот. Как это будет происходить и будет ли это происходить, это пока неизвестно, непонятно. Но факт тот, что после определенных арестов и после определенного контроля, который был в 2014-2015 году над мусульманами Донбасса на оккупированной территории, потом этот как бы вопрос сошел, да, то есть никаких каких-то репрессий, преследований активных не наблюдалось. Вот. И поэтому, когда я выступал на эфирах различных теле, радиопрограмм, я говорил, что ситуация в Донбассе сейчас лучше, чем ситуация в Крыму. В Крыму же постоянно, ежедневно что-то происходит. То арестовали кого-то, то дали какой-то срок, то осквернили мечеть и так далее. То есть это постоянно происходит, там это продолжается, и там это продолжается на государственном уровне репрессии против мусульман. То в Донбассе вот 16-17 год была тишина. И вот сейчас, в 2018 году, мы видим новую вспышку насилия, новую вспышку противоправных действий. Пока неизвестно, с чем это связано, неизвестно, чем это закончится. Очень хотелось бы, чтобы верующих на оккупированной территории оставили в покое, потому что они вне любой политики, они просто выполняют свои духовные потребности и свои духовные обязанности. Я думаю, вот знаете, что религиозные организации, они должны быть всегда в законе. Да, то есть они никогда не должны преследоваться, ибо, знаете, вот у нас у мусульман последний человек в этой жизни, который провожает другого человека в мир, ну, это имам. Вот имам, он спускается в могилу, ему подают тело умершего, и он укладывает тело в могиле. Поэтому человек, который последним провожает тебя в мир иной, он, ну, должен пользоваться уважением и какой-то неприкосновенностью. Потому что он любого человека, и хорошего, и плохого, и сторонника ДНР, и противника ДНР, провожает в последний путь. И как можно репрессировать такого человека, да, который выполняет эту обязанность, мне вообще непонятно.
Опять же, в 2012 году, когда вы давали интервью, кстати, Денису Казанскому, рассказывали о мусульманах на Донбассе, то вы отметили, что высокая самоорганизация мусульман и мечети есть практически в каждом городе, где есть община, насчитывающая хотя бы 50-60 человек. Вот вы сейчас говорили о роли имамов в жизни общин. Сохранились ли там, где раньше были мечети, вот эти общины? Есть ли имамы при каждой общине?
А во всех городах общины сохранились. Те имамы, которых репрессировали, которых преследовали, они выехали, покинули оккупированную территорию еще в 2014 году. Вместо них общины избрали новых духовных, скажем так, лидеров своих. И в каждом городе община продолжала свою жизнь, продолжала как-то свою духовную деятельность. Это все сохранялось. Сейчас после вот первой, фактически такой показательной порки и репрессии, единственной мусульманской мечети, которая функционировала до начала этого года в Донецке, в которую приходили даже сторонники ДНР помолиться и приносили своих умерших, чтобы их похоронили. Понимаете, сейчас после этой показательной, ну просто я не знаю, репрессии, можно ожидать чего угодно. Судя по всему, развязывается какое-то новое преследование мусульман на оккупированных территориях.
Что можем мы сделать здесь в Украине, обращаясь, может быть, в международные институции? Мы знаем, что по поводу непрекращающихся репрессий в Крыму постоянно общественные организации напоминают и выступают по этому поводу и на Организации Объединенных Наций, и на Совете Европы. Что можно сделать, чтобы напомнить о Донбассе?
Ну, во-первых, я думаю, необходимо проинформировать все украинские государственные органы, все международные правозащитные организации, правительства и страны-партнеры Украины, которые помогают и защищают интересы Украины. А мы проинформируем весь мусульманский мир. Мы сделаем все, чтобы в каждой стране, каждая мусульманская община узнала о том, что начались репрессии против мусульман Донбасса. Вот. Это важно, это влиятельно, понимаете, чтобы весь мир знал, что здесь, в Донецке, происходит такое вот насилие, абсолютно противоправные и противозаконные действия над мусульман Украины. Но, с другой стороны, очень хотелось, чтобы украинские правоохранительные органы не спускали это дело на тормозах, чтобы было возбуждено дело по этим фактам, чтобы провелось расследование, все виноватые и причастные к репрессиям против мусульман на оккупированных территориях, равно как против и христиан, и последователей других религий, чтобы эти люди были известны, чтобы они попали в определенные списки, вот, в Интерпол или куда угодно, я не знаю, какие еще есть списки, да, чтобы этот человек, который виноват в репрессиях и преследованиях верующих, если он покинет эту территорию, он был немедленно арестован и привлечен к ответственности, чтобы они стали невъездными в любую цивилизованную страну мира, чтобы были арестованы их счета, да, и чтобы после освобождения Донбасса каждый причастный к таким противоправным действиям понес полную ответственность. Вы понимаете, когда идет преследование против свободы совести, да, не по каким-то политическим соображениям, то я думаю, что здесь не может быть амнистии. Когда беззащитных, безоружных верующих, которые просто собираются помолиться, репрессируют, таким людям не может быть амнистии и оправдания.
Ну и у нас остается еще одна минута, и мы практически не затронули в сегодняшнем разговоре Луганщину и Луганск. Что там за ситуация?
Пока что на Луганщине ситуация спокойная. Насколько известно, ни одну общину еще не трогали. Вот. Поэтому будем наблюдать, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. К сожалению, нет связей с общинами на оккупированных территориях, и можно только что-то узнать даже по истечении нескольких дней. Несколько дней мы не знали, что там происходит.
То есть община в Луганске, мечеть в Луганске функционирует в том режиме, в котором это возможно,
ну,
в условиях оккупированных территорий?
Да. По последней информации, мечеть в Луганске и других городах Луганщины функционируют в штатном режиме.
Спасибо большое. Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины. Мы обсуждали ситуацию, положение, в котором находятся мусульманские общины на оккупированных территориях Донецка. Ну и, естественно, что поводом послужила позорная нападка на мечеть Аль-Амаль в Калининском районе Донецка. Напомню, что имам был допрошен, на данный момент с подпиской о невыезде отпущен. Будем, естественно, что следить за развитием ситуации.